В дыму свистели осколки. Камень плясал в обнимку с металлом. Защитники бровельянки, оглушенные взрывами и беспрерывной канонадой, ослепшие от дыма и пыли, не слышали этого свиста. Мало кто успевал разглядеть посланцев смерти, что врезались в стены домов и брусчатку мостовых, выбивали черепицу из крыш. Те же, кто успевал, ничего не могли рассказать остальным. Осколки косили людей, что твою траву. Единственное спасение — укрыться за каменными стенами. А там сиди, обхватив голову руками, и моли Создателя, чтобы очередная бомба не угодила прямиком в твое убежище. Генерал Лефевр подтянул дальнобойную артиллерию. Теперь его канониры, пьяные и веселые, расстреливали бровельянку с закрытых позиций за холмами. Ответного огня канониры не боялись. Маломощные пушки бровельянцев не добивали до их позиций. «Первая и вторая батареи, беглый огонь по стене! Ядрами!» — распорядился майор Бурже, командир отдельного артиллерийского дивизиона тяжелых гаубиц. «Третья и четвертая батареи! Беглый огонь по ближним кварталам! Бомбами!» Майор Бурже свое дело знал туго. Приказ канонирам по всей форме отдадут командиры батарей. Его дело — поставить задачи и определить тактику. Бомбы должны рваться внутри города, уничтожая живую силу противника. Стены лучше ломать ядрами. Еще майор Бурже не жаловал стрельбу залпами, приберегая ее на крайний случай, такой как массированная атака вражеской пехоты, а особенно конницы, и заряжать картечью. По городу следует вести беглый огонь, корректируя прицел по ходу дела. Тактика майора себя полностью оправдала. Корректировщиков выставили на гребнях холмов и вооружили подзорными трубами. Они самым отменным образом сообщали поправки. 35 минут, и все четыре батареи арт-дивизиона пристрелялись. Бурже извлек коммуникатор, подарок супруге на 40-летие, и активировал конфидент-режим. Ни соображений секретности. Чужих ушей рядом не было. А чтобы грохот канонады не мешал докладывать командующему.
«Ваше высокопревосходительство! На связи майор Бурже. Докладываю. Пристрелка успешно завершена. Безопасная дистанция от стен города — 200 шагов».
Он поручился бы и за 100 шагов, но решил перестраховаться.
«Хвалю, майор. Продолжайте обстрел до моего приказа. Слушаюсь».
Бурже ждали в мирном, процветающем Версейле жена, две дочери и актриса-любовница. Он рассчитывал вернуться к ним генералам. А что? Многие возвращаются. Не прошло и получаса, как к городу на рысях выдвинулся драгунский полк графа де Орли. Следом, печатая шаг, как на параде, маршировала пехота. Позавчерашний штурм бровельянки закончился неудачей. Имперским войскам пришлось отступить. Но все уцелевшие защитники, включая этих бешеных, этих психопатов-герильяс, укрылись за стенами. Сейчас стены, окутанные дымом и пылью, взрываясь крошевом щебня от поцелуев ядер, пустовали. Остановить драгун было некому. По крайней мере, так казалось со стороны. Внезапно над городскими воротами вырос рыжий-черный гриб. В воздух взлетели куски дерева и металла, кровавые ошметки тел. Когда тщедушный ветерок, надрываясь из последних сил, оттащил в сторону черно-серый саван, на треть состоящий из копоти, сделалось видно — ворот больше нет. Исковерканные обломки, лежащие в повалку мертвецы, сплющенная взрывом пушка ткнулась стволом в землю. Оторванное колесо бежало прочь, да не добежало.
«Докладываю, ворота уничтожены. Путь в город открыт». «Благодарю за службу, майор. Прекратить огонь!»
И секундой позже.
«Трубите штурм! Драгуны в атаку!»
Запела труба. Топот копыт обрушился на притихший город рокотом горной лавины. Эхом отразился от выщербленных стен. В ответ навстречу драгунам ударили выстрелы. Бойницы окутались облаками порохового дыма. Гаркнула, прочищая чугунную глотку, 12-фунтовая пушка слева от разрушенных ворот. Ей отозвалась подруга справа. Казалось, никто не выжил бы в том аду, что минуту назад бушевал на стенах и за ними. Но бровельянцы уже выбирались из щелей и укрытий, занимали свои места у бойниц и орудий. Взмахнув руками, заваливались назад. Сползали с седла красавцы-драгуны, зеленое сукно мундиров пятнали багровые разводы, кувыркались через голову лошади. Еще немного и... Нет, они не повернули.
Защитников оказалось катастрофически мало. Последние пули вылетели из стволов, желая остановить, повернуть вспять конную лаву. Но у лавы, раскинувшей орлиные крылья фланги, стремительно вырастал клюв, длинный и хищный, устремленный в ворота Бравильянки. Ворота, которых больше не было. Над этой пушкой потешались все, кому не лень. Пушка уже лет 30 стояла на площади Дель Пилар у входа в базилику де Нуэстро. Здесь по традиции проходили народные гуляния. Кто ее привез, откуда, зачем установил на площади? Поймай бравильянца за край плаща, спроси об этом. И 9 из 10 пожмут плечами. В лучшем случае с трудом припомнят, морща лоб. Трофей, сеньор, с войны.
С какой войны?
С какой-то. Тогда все со всеми воевали. Вам-то не все ли равно, сеньор? Вы ей в дуло загляните лучше. Увидели? Вот ведь потеха. И добавит сальную шуточку. Дульное отверстие у пушки было примечательное. Не круглое, а овальное. Даже, считай, прямоугольное. Углы скруглены чуть-чуть, самую малость.
«Из нее что, кирпичами стреляют?»
— пошутил записной остряк Хорхе Наваха. И пошло-поехало.
«Кирпичами? Из пушки? Ха, потеха!»
Кости Бойкова на язык Хорхе, зарезанного через год в пьяной драке, еще не истлели на кладбище Тореро. А в народе закрепилось. «Кирпичная пушка». Понятное дело, не кирпичная, чугунная, как положено. Но уж если народ обозвал, пиши пропало, навеки вечные. Кое-кто, правда, не смеялся. Например, отставной супериор канонир Дорадо, которого соседи полагали свихнувшимся на старости лет. Он и показал кирпичную пушку новому губернатору Бравильянки, дону Фернану, маркизу де Кастельбро. Губернатор, даром что молодой из павлинов-грандов, сроду не нюхавших пороху, оказался человеком с понятием.
«Картечь. Рассеяние по горизонтали. Фунтов 18, я полагаю».
«Так точно, 18 фунтов», — отрапортовал Дорадо.
«Надо же, а у маркиза-то глаз алмаз».
18 фунтов картечи», — размышлял маркиз вслух. «На 100 шагах роту выкосит под корень».
«Так точно, выкосит. Особенно, ежели на улице, а не в чистом поле».
«Очень хорошо». Отмыть, почистить, привести в порядок, произвести испытательный выстрел и установить напротив городских ворот. Назначаю вас старшим расчета. Позицию определите сами. Людей в расчет подберете сами. Все сами, ясно? Справитесь?
Так точно, ваше сиятельство.
С этого момента еще вчера полоумный старик Энрике Дорадо вновь стал супериором-канониром, старшим расчета кирпичной пушки. После пробного выстрела, когда 18 фунтов картечи посекли вдребезги оливковый сад на западной окраине Бравильянки, не жалко, все равно под порубку определили. Над кирпичной пушкой больше никто не смеялся. И рубить оливы не пришлось. Знай, собирай готовые дрова до щепу. Сарай, черт с ним, сараем. Развалюха развалюхой, туда ему и дорога. И забору тоже. Сейчас кирпичная пушка притаилась в тени трехэтажного доходного дома Сальгаду и нацелилась на ворота. Забавная уродка, она ждала своего звездного часа и дождалась. Жаль, только расчет не дождался. Медленно оседала пыль над доходным домом Сальгаду. Было 3 этажа, осталось 2, и то неполных. Кругом валялись обломки белого сантийского камня. Под завалами лежали люди, мертвые люди. Весь расчет кирпичной пушки в полном составе. Вяло дымился фитиль на длинном древке. Рядом шевелилась, вздрагивала груда обломков. Трудно, как во сне, прилагая титанические усилия, тянулся к фитилю супериор-канонир Дорадо. Грязные, истеченные крошкой пальцы скребли землю. Какая-то 5 до держака, 5, не больше, ну уже. А потом еще надо будет встать. Встать! В дверном проеме изувеченного дома возник призрак. Пыль в растрепавшихся волосах, пятна копоти на лице. Война превратила молодую женщину в старуху-нищенку, взвалила на плечи 30 лишних лет. Как она выжила в этом аду? Бог весть. Простоволосая, в испачканном, разорванном на боку платье, женщина стояла в дверях. Пустой взгляд, застывшее лицо. Похоже, несчастная не могла поверить, что жива. Напротив, женщина в 2 шагах от пушки жила своей жизнью,
умирала своей смертью, груда обломков. Женщина моргнула, с трудом сфокусировала взгляд и пошла вперед на негнущихся ногах. Когда она начала разбирать каменную могилу, руки ее мелко дрожали.
«Фитиль!» — прохрипел старик. «Пушка!»
Приближался. Нарастал грохот копыт. Со стен били редкие одиночные выстрелы. Вот драгуны, перед воротами которых больше нет. Вот в воротах, которых больше нет.
«Фитиль!» — повторила женщина. «Пушка!»
Она смотрела на драгун. Всадники уже были в Бравильянке, по эту сторону городских стен. Шагов 100, не больше.
«Да», — сказала женщина.
Она склонилась перед захватчиками в земном поклоне. Когда женщина выпрямилась, в руке она держала дымящийся фитиль.
«Вот»,
— сказала женщина. Не колеблясь ни мгновения, она ткнула фитилем в запальное отверстие. Ее рука больше не дрожала. Кирпичная пушка ахнула так, что если в ближайших кварталах и оставались еще целые стекла, сейчас они вылетели. Ослепительный сноп пламени, звон в ушах, дым. Плотный рой свинцовых шершней вынырнул из дыма, ударил вдоль по улице, вымел ее начисто. От развалин дома Сальгадо до ворот которых... Да, конечно, хватит о воротах. Крику было немного. Со 100 шагов картечь разила наповал. Женщина улыбнулась, женщина рассмеялась. Женщина начала хохотать, словно зритель на одной из тех уморительных комедий, что так хорошо удаются Луису Пералю. Она хохотала, вынимая тяжелый артиллерийский тесак из пальцев мертвеца. Хохотала, идя к кровавой груди тел. Хохот прекратился лишь тогда, когда драгуны, оставшиеся в живых лишь потому, что не успели войти в трижды проклятую Бравильянку, развернули коней прочь и ударились в галоп. Женщина обернулась. За ней живой стеной стояли вооруженные бравильянцы.
«К вам парламентер, ваше сиятельство! Впустите!»
Дону Фернану стоило труда подняться из кресла. Требовательная донья Контузия давала себя знать. Бомба разорвалась в 3 шагах, от осколков маркиза спас угол дома. Но в голове до сих пор гудело. Когда в зал вошел лейтенант-гвардеец, Дон Фернан встретил его, как подобает.
«Де Фросси»,
— светски представился лейтенант,
— «вам послание от полковника Дюбуа».
«Я к услугам господина полковника».
«Господин полковник велел дождаться ответа».
«Ответ будет. Подождите в гостевой комнате, вас проводят».
Конверт плотной вощеной бумаги. На лицевой стороне аккуратная наклейка. «Маркизу де Кастельбро от полковника Дюбуа, барона де Брассер». Каллиграфический почерк, вязь завитушек у заглавных букв. Прежде чем распечатать письмо, Дон Фернан распорядился отнести парламентеру вина и закусок. Голод держал бравильянку за горло, смыкая костлявые пальцы все теснее. Но лейтенанта следует угостить так, чтобы он уверился. Провианта горожанам хватит на 100 лет осады. Вчера лихие парни дядюшки Торреса устроили ночную вылазку, распотрошив вражеский склад. 6 мешков хлеба, 10 головок сыра, 4 копченых окорока. Угощение де Фросси соберут из трофеев. Но знать об этом лейтенанту ни к чему. Назначаю встречу в 9 часов пополудни в монастырском саду Сан-Бернардино, что в Восточном предместье. Цель встречи... Передача вам известной нам обоим благородной дамы. Безопасность гарантирую. Со мною будут 10 гвардейцев. Вас в сопровождении не ограничиваю. С неизменным к вам уважением, Огюст Дюбуа, барон де Брассер».
«Ультиматум?» — не выдержал полковник Агилар.
Прожженный вояка, ветеран 4 кампаний, ныне он был правой рукой маркиза в Бравильянке.
«Полковник Дюбуа предлагает мне встречу в саду Сан-Бернардино. Он намерен передать мне некую даму. Вы знаете, о ком идет речь?
Не имею ни малейшего представления.
Хотя полковник утверждает, что сия особа известна нам обоим. В подписи к письму он не упоминает своего воинского звания, обходясь фамилией и титулом. Намек на чисто светские отношения между двумя дворянами?
Это ловушка.
Монастырь расположен вне стен города. Вас будет ждать засада».
Дон Фернан молчал. Полковнику Агилару было хорошо знакомо это молчание.
Маркиз размышлял, ему не следовало мешать. В тишине громко тикали напольные часы, изготовленные в виде замка из красного дерева. В гостевой комнате ждал ответа лейтенант де Фросси.
«Доктор Юсико Танидзаки.
Крисп Сабин Вибий.
Присаживайтесь, прошу вас».
«Благодарю».
«Хорошенькая», — оценил Крисп. «В годах, но еще даст прикурить. Все конки поздно стареют, а это из самых-самых». «Зачем она попросила меня разуться? Пол-то на самоочистке. Иди пойми их, эстеток. То ли меня унизили, то ли оказали уважение, то ли намекнули на тень листа в тени куста. Сижу в носках, она босиком. На левом носке дырка, стыдно. Какой в этом тайный смысл?
Моя секретарь записала вас на 15:36.
Я что, не вовремя?
Вовремя, минута в минуту. Благодарю вас за пунктуальность. К сожалению, я вынуждена отменить сеанс. Моя секретарь понесет суровое наказание. Это непростительная оплошность с ее стороны.
Наказание? За что?
Я не работаю с помпелианцами.
Слово было сказано. Изображая смертельную обиду, Крисп в душе ликовал. Он прекрасно знал, что редкий медик-телепат соглашается на ментальный контакт с уроженцем Великой Помпилии. Это требовало высочайшей квалификации. При малейшем признаке агрессии, даже если помпелянец эту агрессию придумал на пустом месте, срабатывал рефлекс. Клеймо возбуждалось и пыталось взять врача в рабство. В лучшем случае это заканчивалось госпитализацией доктора или пациента, в худшем – похоронами. Требовалась исключительная ювелирная деликатность, чтобы вторжение в мозг классифицировалось помпелянскими инстинктами как сотрудничество, косвенный аналог армейского корсета. «Все-таки оскорбление», – подумал Крисп. «Это куколка – мастер деликатности. Ветер в ивах, змея в траве. Насяко обожают вязать из слов кружева. Она бы справилась шутя. Прошла бы по волоску завязанными глазами. И все же отказ, значит. Мне плюнули в лицо. Отлично. Так и запишем».
«Это не имеет значения, Юсико-сан».
«Почему?»
«Я не нуждаюсь в ваших врачебных услугах».
«Если вам не нужен телепат, зачем вы записались на прием?»
«Я не сказал, что мне не нужен телепат».
Крисп отметил, что Юсико-сан сработала. Невозмутимость Сяконки дала трещину. Привычное вежливое обращение в устах помпелянца обернулось вызовом, если не угрозой.
«Нужен, очень даже нужен.
Я нуждаюсь в ваших услугах, Юсико-сан, но они не носят медицинский характер». «Я не работаю с помпелянцами», — повторила доктор Танидзаки.
Она сидела с идеально прямой спиной, поджав ноги под себя. Статуэтка в синем шелке.
«Всего доброго, господин Вибий».
Крисп не двинулся с места.
«Я оплатил первичный осмотр. Согласно прейскуранту, он занимает 25 минут. Прошло 2 минуты. У меня есть еще 23.
Вам вернут ваши деньги».
«Я их не приму. 23 минуты или готовьтесь к проблемам. У меня зубастые адвокаты».
Он блефовал. «С другой стороны, если обер-центурион Виби отправит на Октоберан депешу с просьбой выделить адвоката, неужели Родина не обеспечит его юристом с тигриными клыками?
Может и отказать. Родина, она такая».
Вчера, сразу после того, как секретарь доктора Танидзаки приняла его запрос, у Криспа было прозрение. Смутные догадки брезжили в мозгу еще раньше, во время перелета на Хизац. И вот, пазл сложился. Свобода действий, чрезмерная для центурионского звания, односторонняя связь с начальством, лаконичная «Действуй, боец, не в счет». Отсутствие всяких попыток руководить и направлять, учить жизни и давать ценные указания. Иному это послужило бы славным топливом для мании величия, но только не Криспу. Там наверху получили все, что требовалось. Дело о пассажирском каланте, считай, закрыто. Сейчас большие шишки решают большие шишечные вопросы, переваривают информацию, зашитую в горстке плесеннику им все. Усваивают полезные вещества, сбрасывают в сортир шлаки, ведут переговоры, согласовывают нюансы, строят планы на 100 лет вперед. Слоны бодаются со слонами, а он, Крисп, муравей под ногами гигантов. Калант Пробуса сам по себе уже не представляет стратегической ценности. Вертится юлой на орбите, меняет спектр,
летит на Хиззац. Чем бы дитя не тешилось? Бойкому щенку подбросили 3 орлов в петлицу, вооружили шваброй с веником и махнули на сопляка рукой. «Валяй, ковыряйся в отработанном материале, ищи, выгрызай остатки. Будет польза? Хорошо. Не будет пользы. Затраты мизерные, плюнуть и растереть. Дерзай, малыш!» Крисп дерзнул. Щенок вцепился в объект маэстро мертвой хваткой. Трепал, как бобик, тряпку, рычал, капал слюной. Затворничество в отеле, посещение кладбища Суммадхай, разговор с пожилой ныряльщицей, в прошлом соседкой по бунгало, визит к доктору Танидзаки. Все объяснялось простыми мотивами. Объект тоскует по жене. Или кем там приходится объекту убитая девчонка. Ищет успокоение, идет к психиру. Подрезать памяти слишком острые края. «Сходятся», — кивала логика. «Фигушки», — огрызалась интуиция. «Кого они подбирали на орбите?» «Объект, между прочим, Калантарий». «Пассажира», — давила логика. «Пассажира в скафандре, высаженного с челнока в открытый космос. Чем не цель эксперимента?» «Приняли, полетали, высадили обратно в малом теле». «Куда высадили?» «В скафандр». А на планету вернулись в исходном составе. «Вот тебе, дура!» — говорила интуиция. И показывала, что именно «вот тебе». Логика обижалась, умолкала, шла спать. 23 минуты», — повторила доктор Танидзаки. «Уже 22». «Хорошо. Продолжим осмотр. Зачем я вам понадобилась? Хотите купить врачебную тайну? И нет, я не читаю ваши мысли».
«Знаю», — буркнул Крисп. «У меня на лице все написано. И да, я собираюсь купить врачебную тайну. У вас на приеме был некий...» Он чуть не сказал «объект». «Диего Пираль. Я хочу знать, зачем он приходил».
«Я хочу знать», — ласково повторила доктор. «Великая Помпилия хочет знать. Я польщена. Мне хорошо заплатят?» «Не отвечайте, господин Вибий. Я знаю, что хорошо. Сущие пустяки за удачный гонорар. Я смогу погасить ипотеку за дом, я куплю новый мобиль, я слетаю на Китту отдохнуть. Догадываетесь, с какой целью я все это перечисляю?»
«Нет», —
Крисп улыбнулся, — «я же не телепат». «Время, господин Вибий. Когда говоришь, время идет быстрее. Осталось меньше 20 минут. Скоро вы уйдете, и я забуду о вашем существовании. И нет, я не расскажу вам ничего о Диего Пирале. Таким, как я, опасно продаваться. Можно потерять 6-й зубец от шестеренки, а это болезненно».
«Зубец?» — подумал Крисп. «Что за ерунда?»
«Наверное, какое-то секонское суеверие. В докторе Танидзаки не было ничего общего с Эрли и Ульпией. Но то, как она разговаривала с Криспом, насмешка, едва ли не презрение.
Шалишь, шестеренка, ты не Эрли. И я уже не тот молокосос, который унюхал запах объекта маэстро. Я очень прошу вас пойти мне навстречу, Юсико-сан. Так будет лучше для нас обоих. Информацию можно купить, а можно получить иным способом. Мне было бы проще заплатить».
«Угрожаете?»
«Предлагаю варианты. Это ведь вы меня осматриваете, а не я вас. Первичный осмотр, общее представление о пациенте».
Доктор встала. Хрупкая, изящная, в синем шелке. Крисп не понял, что изменилось в докторе Танидзаки. Но ему стоило большого труда справиться с нервами.
«Я чуть-чуть ослабила блоки», — объяснила Секонка. «Сейчас вы меня лучше слышите, а значит, лучше понимаете. Никогда не угрожайте психирургу, в особенности психирургу, прошедшему школу Сякко. Помпелянец? Это не имеет значения. Психиров нельзя убивать. Психиров нельзя принуждать. Насилие над психирами недопустимо, не прямое, не опосредованное. Это правило. Любой, кто рискнет попробовать это правило на зубок, будет наказан, понимаете, любой. Нищий дикарь с Кутхи, владелец верфи на Хиззаце, сатрап Тира, без разницы».
Крис потрясло. «Это женщина». Она говорила чужим голосом. Стояла иначе, двигалась иначе. Самую малость, но вполне достаточно, чтобы в кабинете объявился призрак.
В унилингве Юсико-сан пробился слабый ларгитасский акцент. В жестах резкость, несвойственная секонцам с их округлой пластикой. «Случай, что со мной начнется расследование. Скорее всего, полиция ничего не сможет вам предъявить. Но клан примет решение, и скорпионы выйдут из банки. Если же вы возьметесь за моих близких, я сама перешлю энграмму нашей беседы с скорпионом, не колеблясь ни секунды». Она замолчала. «Благодарю вас», — после долгой паузы произнесла доктор Танидзаки прежним мягким тоном. «Мне было приятно освежить это воспоминание. Моей подруге угрожали давно, очень давно. Все, что вы услышали, она сказала одному бандиту. Позже она поделилась энграммой конфликта со мной. Вам понравилось?»
«Я...»
В прихожей Крис побывался дольше обычного. Его качало, он боялся наклониться, боялся перенести вес ноги на ногу. Пальцы закаменели, сандалия выпала, когда Крис взял ее с пола. По лицу текли крупные капли пота. В кабинете мурлыкал уником. Доктор здоровалась, отвечала кому-то. Крисп не слышал, не разбирал слов.
«Задержитесь!» — крикнула Юсико-сан. «Идите сюда!»
Крисп вернулся, дрожа всем телом.
«Я передумала!»
Реплика встретила Криспа на пороге, молотом ударила в переносицу.
«Вернее, меня хорошо попросили. Скажите спасибо Аламу Яффе, моему близкому другу. И еще одно спасибо Диего Пиралю, давшему согласие на раскрытие врачебной тайны. Могу ли я, слабая женщина, отказать, когда такие люди просят?»
Опустившись на колени, доктор Танидзаки склонилась перед молодым человеком в поклоне. Ее лоб коснулся пола. «Раз, два, три.
Вы хотели знать, зачем приходил ко мне господин Пираль?
Он просил освежить воспоминания о его покойной жене. Это любовь, господин Вибий. Иногда она нуждается в помощи врачей. Вам известно, что на свете существует любовь?»
«Да», — пробормотал Крисп.
«Я в курсе».
«Я рада. Всего доброго. Сеанс закончен».
Контрапункт из пьесы Луиса Пирали «Колесница судьбы». Кардинал-советник.
«Сын мой, я вызвал вас тайно. Считаете странно? Вовсе не странно. Как честную божью овцу, зная вас, Санчо.
Падре, уж лучше скажите барана. Божьим бараном мужчине быть больше к лицу».
Кардинал-советник.
«Сын мой, оставим крестьянам пастушье сравнение. Вы горожанин, торговец. Считай, вы народ».
Санчо, подбоченись.
«Да, я народ. Я народный народ, без сомнения. Трижды народный народ».
Кардинал-советник.
«И народное мнение мне интересно узнать, так сказать, тет-а-тет. Друг ваш поэт».
Санчо.
«Да, поэт».
Кардинал-советник.
«Вы поэта-сосед. Значит, культурная личность, знаток, театрал. В курсе ли вы, что есть мнимо счастливый финал?»
Санчо.
«Ясное дело. Представьте, что вы у ней дома. Дело дошло, ну, короче, дошло. Крепче лома ваш».
Кардинал-советник.
«Да, я понял».
Санчо.
«И в самом финальном конце, вы понимаете, дело не в нем, подлеце, дело-то в ней».
Кардинал-советник.
«Я не понял».
Санчо.
«Она засыпает, морщится, кривится, чешется, сладко зевает и засыпает, а ты хоть долбись до камней. Это есть мнимо счастливый финал, как по мне».
Кардинал-советник.
«Вы мне открыли глаза на сценический казус. Поговорим о политике,
Санчо.
Жду лишь приказа».
Кардинал-советник.
«В городе зреет побоище, смута дворян из-за поэта. Скажите мне, божий баран, если поэта тихонько спровадить в канал...»
Санчо с пониманием. «Будет ли это нам мнимо счастливый финал?» Кардинал-советник.
«Слышал, гуляет он вечером возле канала».
Санчо.
«Он не гуляет».
Кардинал-советник.
«А вы пригласите каналья и незаметно прижмитесь к поэту бочком. И по-соседски, могучим народным толчком, мнимо счастливый финал обеспечьте ко мне. Так, чтобы плач на поминках, но счастье в стране. Я же подброшу редисочки в ваш огород».
Санчо.
«Знаете, падре, что скажет на это народ? С эткой дичью идите к убийцам-ворам. Я хоть и божий баран, но совсем не баран».